Особое мнение.
Здравствуйте, дорогие друзья. Как всегда по пятницам на Эхе Перми программа «Особое мнение». Меня зовут Артем Жаворонков. И сегодня свое особое мнение представит политический обозреватель газеты «Звезда» Евгений Плотников. Евгений, здравствуйте.
Здравствуйте, Артем.
Интересно, что происходит с газетой «Звезда»? Это, естественно, первый вопрос, который вам, как члену коллектива, адресую.
Ну, скажем так, что да, я член коллектива, я работаю в газете 17 лет. Вот. Газета «Звезда», ну, не так давно поменяла собственника. Вот.
Мы говорили об этом в наших новостях.
Да,
это, на самом деле, многих волнует очень. Читатели этого газеты.
Да, газете скоро 100 лет. Действительно, это старейшая газета. И я не сомневаюсь, что беспокоят вас там ваши слушатели. Нам читатели тоже звонят постоянно. Что с вами, как вы? Вот, потому что любое вот такое вот действие, да, связанное там, с переходом прав собственности, с какими-то перестановками внутри коллективов, они, конечно же, беспокоят читателей. Вот. Ну, что происходит? У нас в среду было собрание акционеров. Я не акционер, но, естественно, как бы у нас получилось, что была смена гендиректора. Значит, вчера этот гендиректор пришел на планерку, он представился, вот кто он, что он, объяснил, как дальше будет строиться взаимодействие. Ну, подтвердил полномочия главного редактора Натальи Анатольевны Копыловой. То есть мы работаем, мы продолжаем работать в том формате, какой был, стараясь оставаться независимым изданием в рамках того, как мы сможем это отстаивать, да, мы же понимаем, многое зависит от фигуры редактора. Сегодня у нас редактор Наталья Анатольевна, мы ее полтора года назад выбрали на собрании коллектива своим редактором, и она продолжает там руководить.
А это записано в уставе газеты «Звезда», что главный редактор выбирается общим собранием.
Это коллектива. Было раньше в уставе, когда был еще Трушников, собственно, там через там, каждые там, два года продлялись полномочия, то есть собирался коллектив, его выбирал, понятно же, да. Потом Трушников ушел, была представлена, он представил своего преемника Наталью Анатольевну Копылову, которая долгое время была первым заместителем редактора, собственно, ее выбрал коллектив, потому уставы было так. Ну, новые собственники, которые пришли, это, значит, семья Агишевых, они изменили устав, чтобы, собственно, редактор назначался советом директоров. Угу. Вот. Как там, что происходило, понимаете, сегодня много инсинуаций, Facebook пестрит, спорят, Копылова являлась главным редактором, не являлась, вот, ну, я не знаю тонкостей юридических, потому что устав можно переписывать 10 раз, там сколько юристов, столько и мнений, да. Вот. Но в данном случае мы говорим о том, что коллектив признавал Наталью Анатольевну и признает до сих пор. Коллектив держится, ну, невзирая там, на существующие в редакции там, проблемы.
Да? Не будет ни задержек с выходом газеты ежедневно, как, ну, и положено.
Да, да, мы пока боремся за это. То есть в коллективе есть проблемы, связанные с тем, что у нас задержки с зарплатой есть, да, мы не знаем, почему это происходит, нам как бы не объясняли, да, объясняли, что там рекламный отдел плохо работает и так далее, и так далее. Но мы же с вами понимаем, что коллектив не лихорадит, и он работает до тех пор, пока, ну, собственно, пока не вмешиваются в его работу, когда там человеку не диктуют, что писать журналисту, да, и пока ему платят зарплату. Там коллектив держится. Когда становится вот перекос чего-то, да, то есть, ну, я скажу, что прошлые собственники сильно не вмешивались именно с точки зрения там, диктовки коллектива. Вот мне, например, никогда не говорили там ни Надежда Владимировна, ни, значит, Андрей Валентинович, слышь, Плотников, ты должен писать так-то. Нет, то есть все совершенно корректно. Ну, как бы вот так вот. Нет никаких там обид, да. Хотя материалы, конечно, там нужные там собственникам, они, безусловно, там в газете появлялись. Ну, это, наверное, нормально.
Как все бы прекрасно понимают, да, что да, без да. этого да. невозможно, причем. Но, что у нас, что за границей.
Да, да, ну и, конечно, там, вероятнее всего, какие-то были дотации, а может быть, не дотации. Я не знаю, насколько прибыльно работала редакция, потому что, как бы, финансовая часть, она всегда закрытая тема, да. Вот. Ну и вот с января, когда там было озвучено, что газета там перешла под контроль других людей, да, ну, начались задержки зарплаты. Конечно, коллектив лихорадило, но не критично. То есть все-таки редактору удалось удержать коллектив. Сегодня, ну, какие-то долги есть, но они не критичны. То есть все готовы терпеть, потому что все хотят работать в этой газете. То есть остались те, кто действительно хотят. Кто не хотел или кого-то по каким-то причинам не устраивала там существующая ситуация, они ушли. Кого-то, ну, кого-то попросили уйти, потому что была оптимизация коллектива. Вот. А в остальном мы работаем. То есть у нас сейчас там, я не скажу, что там большие планы, да, то есть мы работаем в обычном режиме, готовимся к эстафете на призы газеты «Звезда».
Будет эстафета?
Будет, да. Газета будет. У нас есть партнеры. Мы очень им благодарны. То есть, собственно, и естественно, Министерство физкультуры и спорта там как бы остается главным организатором этих стартов. Мы организуем призы, там развлекательную часть. Все это есть. Наши спонсоры-партнеры нас поддерживают. И 1 мая в 12:30 мы ждем пермяков на стадионе «Динамо», чтобы они поболели. За...
Побежим.
Да, олимпийцы будут. То есть все будет, как обычно.
Ну, давайте тогда к повестке информационной. Выборы и активизация различных сил, которые будут принимать в них участие. Каждый день по 2-3 фамилии в новостной ленте появляются людей, которые собираются, кто на праймерис, и те, кто объявляет о своих амбициях в законодательное собрание Госдумы, Гордумы. Нет ощущения того, что это фальстарт? Или как раз все тогда, когда и положено?
Нет, Артем, ты совершенно точно заметил, нет ли такого ощущения. Вот оно как бы двоякое. С одной стороны, я понимаю, вот праймерис, да? То есть, собственно, «Единая Россия» решила сама себя замерить. Да, тем более нынче с привлечением большого количества людей. Вот сразу хотел сказать, что про праймерис «Единой России» сегодня очень много говорят. Говорят, это ноу-хау, это новая там какая-то фишка. Да? На самом деле, мы, если вспомним 5 лет назад, какая история была, праймерис был, только он был на площадке ОНФ. Да? И, собственно, и там состоял в том, что кандидаты будущие от «Единой России» выступали перед выборщиками, которые потом голосовали. Но мы понимаем, что те 5 лет назад результаты этого праймериса, так называемого, ну, особо-то и не учитывались, потому что там один из победителей, тоже господин Хараскин, так и не стал выдвиженцем, да, от «Единой России». А, например, господин Пушков, да, выдающийся наш депутат Госдумы и председатель комитета Госдумы по
международным делам. Наш коллега в какой-то степени, ведущий программы
ТВЦ. Да. Он вообще праймерис не проходил. То есть, тем не менее, он попал в списки. Нынче это жесткое требование у единороссов. Я почему останавливаюсь на единороссах так подробно? Потому что у них праймерис объявлен официально, и шорт-лист на Госдуму уже закрыт. То есть все, кто хотел заявиться на праймерис, заявились, и уже можно говорить, кого, если будут соблюдены правила игры, партия «Единая Россия» выдвинет на выборы в Госдуму.
По крайней мере, по Пермскому краю
точно. За исключением партийного списка, потому что мы не понимаем, с кем он будет консолидирован. Да? То есть имеется в виду, что у нас получается партийная группа, да, она будет состоять из двух субъектов. То есть Пермский край и еще какой-то. Да? Угу. И поэтому мы не понимаем пока, как этот будет список формироваться. То есть сколько будет от Пермского края, от другого субъекта, хотя Куранов заявился, да? Вот. Поэтому, да, я смотрел праймерис. Меня единственное, что вот...
Пойдут люди на праймерис-то? Вот говорят, май месяц, у всех пахотный сезон начинается, а здесь придется фактически имитировать голосование, ходить на избирательный участок.
Имитировать придется, да. И, конечно, все вроде обставлено как настоящие выборы, да. То есть откроется четверть избирательных участков. У нас вот недавно было в газете «Звезда» встреча в редакции с Игорем Вагиным, да, специальным крайсберкома. Он нам рассказал, ну, мы его попросили рассказать там про праймерис хоть немножко. Он говорит, ну, я не партийный функционер, да, но тем не менее, да, он подтвердил, что порядка четверти избирательных участков, и, скорее всего, на них будут работать не члены участковых комиссий, естественно, то есть это не избиркомовская структура, но будут работать те люди, которые, естественно, имеют опыт работы в избирательных комиссиях от партии «Единая Россия». Их же делегируют туда. Я думаю, что там партия с ними заключит договоры, наверное, и не отработают. Другое дело, как их приводить людей, да, то есть мы понимаем, пахотный сезон, ну, делегировать их как? Школами, больницами, садиками, как на демонстрацию, да, то есть собрали всех, да, и стройной колонной повели голосовать. Как это будет выглядеть, не знает никто. Но сама затея, она, конечно, интересна, когда партия вот таким вот образом через всенародное голосование, то есть любой желающий гражданин может прийти проголосовать в шорт-листе.
Не состоящий в партии, говорят?
Да, не состоящий в партии может прийти проголосовать без проблем, получив там бюллетень там на избирательном, импровизированном избирательном участке. Да, ну... Я не знаю, мне трудно оценивать, как бы сегодня спорят, хорошо это или плохо, да, потому что говорят, сейчас кандидаты выложатся на праймерис, да, кандидаты выложатся на праймерис, и уже на основные выборы у них сил не хватит. Ну, я не знаю, вот мне трудно сказать это, но тем не менее, сегодня шорт-лист есть, я его посмотрел, и, конечно, он очень интересный.
Можно вот. И по персоналиям пройтись, но вот тут много всяких высказываний было в адрес мэра Перми и Игоря Сапко, который пошел на эти выборы, говорят, чтобы сначала лучше с городом разобрался, порядок навел. И шансы у него невелики.
Артем, вот, конечно, я готовился, когда, да, я посмотрел все региональные вот эти вот, ну, списки, да, по округам, кто на праймериз заявился, именно как одномандатник, вот. И посмотрел, конечно, интересная вот такая ситуация на 58-й округ, где Аханск, там, ну, он Пермский называется, куда входит Аханский район, там 6 кандидатов, значит, заявилось. Ну, значит, ну, естественно, фаворит там Игорь Шубин, а остальные фамилии вообще там неизвестные, да. На 59-й округ, где Чусовой, да, Чусовской округ, ну, заявилось 5 фамилий. Понятно, что там есть Алексей Бурнашов, есть Олег Сухорухов, бывший министр по делам Куба. Значит, есть 60-й округ Кунгурский, да, в котором присутствует господин Сапко. Он вообще, как бы, такой округ-лауреат, да, тут аж 12 персон, да, хотя, в принципе, я, насколько понимаю, разнарядка партии должно быть не меньше 5. Здесь вообще как бы встало нормально. Здесь присутствует Ирина Ермакова, там представитель многодетных семей, мэр Перми Сапко, значит, ну, и, естественно, там, ну, Дмитрий Скриванов, да, который, в общем-то, ну, известно, что пойдет, и сегодня ведет кампанию уже. И 61-й Кудымкарский, где присутствует Дмитрий Сазонов, мы его тоже прекрасно знаем, да, сопредседатель ОНФ, и Валерий Трапезников, действующий депутат Госдумы. Ну, вот там тоже 5 фамилий. То есть, вот получается расклад, да, можно спорить, да, мне вот тоже непонятно, почему Кунгурский такой лакомый кусок, да. То ли все хотят Дмитрию Станиславовичу проблем создать. Нет, но мы же понимаем, Дмитрий Станиславович, как его не обставляй, как ни крути, он очень яркая фигура, да, на пермском политическом небосклоне. Может быть, на сегодняшний день я рискну предположить, что, наверное, самая яркая, да. То есть он аккумулирует вокруг себя очень много сторонников, политических партнеров, с ним работают. То есть и понятно, что он идет. И вот, честно говоря, мне не очень понятно, Игорь Сапко почему идет. То есть зачем ему нужно, да, там, идти в государственную Думаю. Мы правильно говорим там. Сапко, мэр города. Вот, Артем, если вот так вот говорить, мне, честно говоря, тоже интересно, за что отвечает мэр города. Вот мы с тобой говорим дороги. Мне кажется, этот мэр города, который является председателем Думы, кроме кворума в Думе, да, и туалетной бумаги для Думы, больше ни за что не отвечает.
Фактически спикер.
Спикер, и да, все. И все. То есть он обеспечил кворум, да, чтобы все пришли на заседание, раздал бумагу, да, там, пишущие принадлежности, там, наладил связь.
Но
да,
при этом регулярно выделяются деньги на освещение его деятельности в СМИ.
Да, и тогда возникает вопрос, а что освещать, да, заседание городской Думы? Получается. А что еще? Или когда он ездит, что ему инспектировать? Это не его полномочия. То есть масса вопросов, и поэтому вот даже если говорить о том, что он идет, да, и как он будет презентовать, говорят, там, Кунгурский округ, там, часть его состоит из индустриального района. Там много промышленных предприятий, которые можно там каким-то образом рекрутировать, да, чтобы они пришли и проголосовали за Сапко. Но мне, честно говоря, очень трудно представить жителя Перми, да, который пойдет за кого-то голосовать. Да, ему скажут, там, ты пойдешь. Он скажет, да пошел ты, да, никуда я не пойду. Это в глубинке можно там напугать, запугать, да, там, ну, уговорить, там, подмаслить там человека, что, ну, надо сходить, вот надо нашей территории, мы получим то-то. В Перми, мне кажется, в мегаполисах эти вещи не работают. Бесполезно. Поэтому для чего идти господину Сапко, вот мне не очень понятно. Я каждый день хожу на работу мимо его дома, где он живет. Ну, я скажу, что зимой там ходить невозможно. Я хожу пешком, там очень скользко, там не подсыпают. Но если у мэра под окнами такой бардак, да, и в принципе ничего не делается, то почему должно делаться что-то в городе? То есть если он не может там заставить своих там каких-то там, не знаю, уборщиков, да, там в своем там ТСЖ или что у него там, ну, это вот пересечение бульвара Гагарина и Революции, дом там есть хороший, вот, ну, у меня просто слов нет. Поэтому, если он там не в состоянии, почему он должен город там в состоянии там привести в порядок? Нет, конечно.
Как показала практика и вчерашняя прямая линия с президентом, проблемы, которые хозяйственные, коммунальные проблемы, которые есть в Перми, типичны для многих крупных городов. И, кстати, вот два слова. Вы смотрели вчерашнее выступление президента? Зацепило что-то?
Ну, честно говоря, вот уже не цепляет, потому что 14 раз ведь, да? Ну, знаете, это уже как в анекдотах, там у нас есть люди, которые и не знают, кто был до Путина, то есть они еще были маленькие, и сейчас Путин, и эти прямые линии, они, честно говоря, уже поднадоели, тем более, я так понимаю, с каждым разом степень их, как бы, откровенности становится все, ну, накал так страстей пожиже, да, и, собственно, заигрывание вот эти вот с населением и ответы, да, соревнования в остроумных ответах, ну, я думаю, что, конечно, на людей там, может быть, с невысоким каким-то уровнем запросов это влияет, и все там хлопают в ладоши, да, когда он отвечает там, предположим, если человек хочет утонуть, его никто не спасет, да, ну, я думаю, что это такой низкопотребный юмор, там, ну, не этого люди, которые что-то, вот, у которых есть запросы на порядок там в городе, в крае, в стране не этого ждали от президента, потому что, по сути дела, ни на один там серьезный вопрос, за исключением подготовленных, да, ну, ответов не было. Ну, это на мой взгляд. Мне не очень интересны прямые линии, и я их перестал смотреть, вот уже года 4 не смотрю, хотя, ну, так скажем, читаю, исходя из того, что я политобозреватель, мне нужно быть в теме.
Угу. Прервемся на короткую рекламу.
Особое мнение.
Особое мнение политического обозревателя газеты «Звезда» Евгения Плотникова в прямом эфире «Эхо Перми» прямо сейчас. Приветствую всех, кто к нам только что подключился. Давайте к выборам еще раз вернемся.
Да-да-да, вот после... праймерис мы не договорили, да. Да, нас тут перебила прямая линия.
Перебила. Фигура Трапезникова мне интересна. Не исчерпал ли господин Трапезников все свои ресурсы?
Да, мне вот, честно говоря, вообще вот, когда я смотрю на эти списки, некоторые фигуры меня, конечно, умиляют. То есть я всегда в последнее время как-то стал обращать внимание там на возраст тех людей, которые заявляются, да. И вот Трапезников, это, конечно, феномен. То есть мне кажется, это такой вселенский фейк, да. То есть, собственно, он всем рассказывает, что он дружит с Путиным, да, на короткой ноге, и все в это верят. И более того, начинают подрываться, да, и чего-то делать для него, вот. Ну, уже так, из разряда анекдотов, значит, ну, которых я подслушал там в кулуарах там «Единой России», когда шло там обсуждение очередное, да, когда, собственно, там ставили задачи главам северных территорий Пермского края, да, что надо бы избрать Трапезникова. Они сказали, мы вашего Трапезникова, конечно, изберем, но можно ли сделать так, чтобы он на наших территориях вообще не появлялся? Ну, сказали, ладно, будем с ним разговаривать, но он неуправляемый вроде как, все равно приедет, да, потому что, ну, у меня вот мама в Краснокамске живет, да, она там политически активная, ходит на все эти сборища, да, как бы недавно там у них был Трапезников где-то с месяц назад. Она ходила и слушала, она была в шоке. Она педагог, да, она мне позвонила и сказала: «Женя, вот ты политобозреватель, объясни мне, как таких людей пускают в Государственную Думу?» Я говорю, почему? Она говорит, ну, слушай, вот я, у меня даже там в 5-6 классе дети более там серьезно рассуждали, потому что когда человек говорит о том, что он несколько негодует по поводу того, что зарплата депутата Госдумы меньше там, чем зарплата директора завода, а там так много работы, значит, в Госдуме и так далее, ну, насколько меньше, спросил у меня мама. Я говорю, ну, он больше 400 тысяч получает. Она говорит, ему все мало. Я говорю, ну, видимо, да. То есть, ну, вот такие вот приколы, и я думаю, что когда вот господин Трапезников ездит, да, ну, давайте сразу вот делать упор там на что? Ну, сноску, да, на возраст. Вот пенсию в нашей стране, видимо, все-таки не зря платят. И поэтому, когда человеку 69 лет, ему в следующем году 70 будет, вот, и он как бы всю жизнь работает там руками, да, ну, ну как бы вот я не знаю,
стоит ли... работает ли он всю жизнь руками? Говорят, что, собственно, он сразу включился в общественную работу.
Не, ну, он общественником всегда был, но он всегда работал руками. Плюс общественная работа, потому что иным способом человеку со средним образованием довольно сложно там как-то пробиться, да, в какие-то там элиты. И уж тем более там в Госдуму, да. Хотя, конечно, это пример очень хороший. Я всегда говорю, что теперь там для профтехучилищ, да, есть хороший пример. Значит, идите на завод, даже не для профтехучилищ, да, идите в вечернюю школу, да, работайте всю жизнь на заводе, и в 67 лет там вы станете депутатом Госдумы. Вот, тоже хорошая такая штука. И я, честно говоря, считаю, что это такой большой фейк, да, и когда сегодня его на полном серьезе выдвигают в Госдуму, ну, ладно, от Коми округа я бы еще там как-то, ну, можно было сказать, ладно, там, ну, нет у них своих лидеров, пусть будет Трапезников. Но когда его выдвигают там в том числе и верхниками, да, то есть мы понимаем Березники там с Соликамском, это, честно говоря, вызывает вопросы. И когда сегодня говорят, что там есть фаворит там в том числе там другой, да, Дмитрий Сазонов, ну, может быть, на фоне там Трапезникова за Сазонова, который хорошо говорит, нормально там объясняет какие-то ситуации. В теме, да, и не лепит, что попало, да, как бы, вот, ну, я думаю, что он будет интересен. Жаль, конечно, оттуда Телепнев спрыгнул, вот, который тоже заявился, но неожиданно ушел. Я потому что у одного знающего человека задал вопрос, объясните, пожалуйста, а почему Александр Телепнев-то сошел с дистанции, ведь вроде как заявился, на что мне сказали, что ты неправильно задал вопрос, надо задавать вопрос, зачем он вообще пошел. Тоже интересный такой. Ну, естественно, вот когда мы смотрим там другие округа, ну, например, округ 58-й, там, тот же Шубин. Ну, при всем уважении к Игорю Николаевичу, ну, ему больше 60. Ну, может быть, надо освободить место. Вот, понимаете, у нас все время так вот получается. Вот эти люди возрастные, да,
политбюро заняли... Политбюро будет, да, Государственная Дума,
как у нас бюрократия уже начинается. Вот. Они заняли все позиции и никого не пускают. И говорят, когда-нибудь пустим. Вот Скриванову сколько лет там? 45, да. 45, ну, уже нормально, да, то есть, а может быть, опять не пустить, может, 50 пустить, да, ну, я так считаю, что у людей все равно рано или поздно запал кончается, надо на каком-то другом возрастном уровне давать людям возможность заходить в органы власти, а пока вот у нас 60-летние никого не пускают, пока их самих вперед ногами из органов власти не вынесут, ну, вот и получается, что у нас вот как-то нету преемственности такой, либо уж очень молодые, да, либо уж очень старые, как бы, и это ничего хорошего, хотя я говорю, я с уважением отношусь к Игорю Николаевичу, но считаю, все-таки надо подбирать вот этот вот молодежный актив, там, тот же «Единой России». Там же есть нормальные парни. Есть? Есть. Чего они ждут? Видимо, ждут, когда они дорастут до 40, до 50, и потом скажут, ну, теперь ты достоин, да, иди там, да. Ну, вот я думаю...
Возрастной ценз.
Возрастной ценз. Вот мое мнение вот такое вот. Хотя... Вот по 59-му, по Чусовому, ну, вот, ну, я считаю, что там у того же Бурнашова сегодня конкурентов нет. Ну, Сухоруков там, ну, мы знаем, он функционер, да, там, ну, работал министром по делам Куба. Ну, не выдающийся. Не знаю, может, его для проформы заявили. Хотя говорю, что я считаю, что сегодня, вот, по крайней мере, на трех округах, на 58-м, Шубин, да, на 59-м, Бурнашов, на 60-м, Скриванов, все равно уже, как бы, определены лидеры. Они, по сути, есть. Как бы там Собко там не дул щеки, как бы Ермакова там не хотела, не получится у них ничего. 61-й, да, я поспорю, Кудымкарский. То есть я думаю, что там, ну, Сазонов и Трапезников, они между собой поборются. А в остальных, я думаю, что интриги особо нет. Но это мое мнение.
Если посмотреть, ну, отходя от «Единой России», на другие политические объединения. КПРФ с их не красным, а голубым, ЛДПР, «Справедливая Россия». Ну, вроде то КПРФ, что-то про кандидата от КПРФ, но без праймерис они собираются проводить. А все остальные вроде идут своими силами.
Ну, так вот мне всегда кажется, что как ни крути, все возвращается к тому, что предварительное там голосование какое-то. Да, то есть кандидат КПРФ, да, это ведь то же самое. То есть, по сути дела, они говорят, каждый, любой, вот «Единая Россия» говорит, любой желающий может там подать заявление, даже не подать заявление, просто зарегистрироваться, да, там где-то на сайте там, и вроде как стать там кандидатом, да, на праймерис. Так, КПРФ тоже говорит, вы тоже можете зайти на сайт, то же самое, и вы можете там попробовать себя в качестве кандидата. Но у них, как это все будет, я не знаю, конечно, но коммунисты, мне трудно их оценивать, потому что у них сегодня лидеры-то какие-то сомнительные. То есть, да, там, Куликов. Я не знаю,
москвич
там.
Куликов.
Да, да, хуй из мистер Куликов там, да. Ну да, он там какой-то там кандидат географических наук в МГУ когда-то преподавал. Тоже пенсионер. Ну вот, его сейчас опять сюда сватают. Ну хорошо. Кто у них там будет возглавлять список? Корсун. Ну, я хожу в парламент. Я говорю, что я очень благодарен там господину Корсуну, что он там есть, да, в этом парламенте. Потому что иначе всегда проблема там слишком все серьезные, да, и даже заголовок придумать материалу сложно. Когда выступит Корсун, ты знаешь, что ты материал уже сделаешь. Потому что он, в принципе, там, понятно, что кондово, понятно, что с коммунистическими всякими приколами, да, но тем не менее он с такими пламенными речами выступает. Вот он будет. Я понимаю, мне как журналисту интересно. Но любой там... Там здравомыслящий человек, послушав его, скажут, это коммунисты, и за них голосовать, да упаси бог. Пусть они где-нибудь там тренируются в другом месте, да, в своем красноречии там, и в том, чтобы там громить буржуазию, да, там, олигархический капитализм, там, то есть у них все эти термины до сих пор присутствуют, как бы вот такие из учебников там 6 класса, там, образца там 1979 года, то есть, ну, вот как-то так. Поэтому да, коммунисты, я считаю, что... Какой у них электорат? Ну, считаю, что это ностальгический электорат. То есть люди будут голосовать не за Куликова, не за Корсуна, не за того, кого туда натолкают в эти списки или кому их продадут. Я понимаю, что у них сейчас произойдет смена там состава, да, те, кто раньше спонсировали выборы, они сейчас себя дискредитировали там, вот. И думаю, что будет совсем другой состав, который будет спонсировать.
Посмотрим. Мы сейчас прервемся. Федеральные новости на эхе.
Особое мнение.
Продолжаем говорить о политиках и политике с гостем программы «Особое мнение» на этой неделе, политическим обозревателем газеты «Звезда» Евгением Плотниковым. Еще раз здравствуйте.
Да, еще раз здравствуйте, да. Мы продолжаем.
По спискам давайте.
Давайте сейчас у нас, может быть,
смотрите. Мы тут по партиям ходили, да?
Да, не, ну по партиям нормально. Мы только с КПРФ разобрались, что, в принципе, за них голосуют люди, которые ностальгируют там по прошлому, да, которые никогда не вернется. И, конечно, они наберут свои проценты. Конечно, как бы люди потом будут опять разочарованы, но у них сейчас идет замещение. То есть те, кто раньше спонсировал партию, Макар, Старков, Кузьмицкий, там, их понятно, сейчас там исключили из всего, потому что они там соглашательские позиции занимали там с губернатором. Сейчас новые появятся спонсоры, которые тоже потом будут также исключены. Это можно даже там к гадалке не ходить, да. Ну, другие партии, да, ЛДПР пока рано говорить. Понятно, что эта партия всегда увлекалась продажей мандатов. То есть, в принципе, чем они занимались, то только продажа мандатов там. Потому что если посмотреть, как все происходило, скандалы же происходили постоянно после того, как распределение проходило. Потому что выяснялось, что те, кто получили мандаты, должны получить, они заранее, перед выборами, писали заявление об откате от мандатов. То есть, в принципе, очень интересно, когда ты пишешь заявление, что я прошу там, ну, включить меня в список там партии там, ЛДПР, да, там на выборы, и тут же подаешь заявление о том, что ты отказываешься от мандата. Ну, вот так вот. И потом они, благодаря вот этим манипуляциям, те, кому нужно, мы же понимаем, кто это там. Ну, там тот же Прохоров, там тот же Поляков, тот же Золотарев. Ну, какие они ЛДПРовцы? Понятно, что люди состоятельные, им для чего-то нужны мандаты, да, депутатские, они, собственно, эти мандаты покупают разными способами. Вот, и поэтому как сегодня будет там новое руководство там позиционировать? Ну, посмотрим. Господин Постников, наш коллега, да, там, конечно, он такой стал немного агрессивный, да, ну, видимо, там их как-то зомбируют в ЛДПР, чтобы они там агрессию проявляли, да, вслед за Владимиром Вольфовичем. Это, видимо, такая фишка у них, да, там.
Импозантность должна присутствовать в каждом
ЛДПРовце. Да, стал агрессивен такой, нормально, да, ну, посмотрим как. То есть, если там появятся там опять там те же самые фигуры, которые ищут купить мандат. Ну, понятно, значит, партия не меняется, она просто существует на ресурсе Вольфовича и продает мандаты, да. Ну, по справедливой России, и я считаю, что, наверное, Дарья Эспит правильно делает, что старается искать какие-то, ну, я бы сказал, это фишки, да, то есть новые там, ну, пытается браться за какие-то темы, которые там, ну, где-то опередить там Единую Россию, да, это такая тоже маленькая Единая Россия, но немножко с таким там левым уклоном, да, то есть вот как сегодня мы смотрим, там они, значит, стратегией, да, занимаются, вкладчиками, вот, значит, капремонтами, да, то есть проекты вот эти вот все. Я думаю, что, может быть, если результаты будут, они смогут, наверное, как-то сыграть свою роль и отразиться на результатах выборов.
Кстати, именно по стратегии два слова, да. Ваше мнение хотелось бы услышать.
Да, вот мне нравится, значит, как «Справедливая Россия» там занялась этими вкладчиками, думаю, ну, мы не будем сейчас гадать, были бы выборы, не были бы выборы, занялись они или нет, но суть в том, что они занимаются и хорошо, подсказывают людям, что нужно делать в этой ситуации, как там сохранить свои вот эти, ну, там, алгоритмы им подсказывают, да, это правильно, но меня вот, например, там, сегодня больше интересует другой вопрос, там, ну, привлекут там, по всей справедливости, господина Пьянкова, или не привлекут, потому что вот эти вот, как бы, вот, мошенничество с деньгами, это уже просто там, ведь ничего нового не происходит, да, то есть опять, раньше были финансовые пирамиды, потом какие-то микрофинансовые организации, теперь вот за вкладчиков, значит, теперь уже пенсионные фонды, и причем все всегда, как и Пьянков, говорят, у нас все честно, все законно, до этого у нас были еще фонды какие-то, вспомню, да, недавно там пересадили-то всех, тоже ведь были не так давно.
Вот. Я по названиям там...
Я по названиям уже тоже не помню, но громкие дела всякие были, да, и люди уже, в принципе, там получили там свои сроки, которые также какие-то там паевые фонды делали, какие-то деньги населения под бешеные проценты привлекали, да, обещая там какие-то проценты большие там дивидендов, ну, мы говорим там о вкладчиках других там всяких финансовых пирамид, а в данном случае людям обещалось, что к пенсии будет что-то доплачиваться. Ну, естественно, все ведь у нас до сих пор еще воспитанные в советское время пенсионеры, да, они верят в светлое будущее, да, и несут свои деньги в надежде, что вот они будут приумножены в этом фонде стараниями господина Пьянкова, да, и, в общем-то, можно будет на пенсии ничего не делать, да, и жить где-нибудь за границей.
Ну, слушай, ну, первые звоночки говорили же об этом чуть ли не 10 лет назад еще да. были, когда выборы...
Да, да, если вспомнить, так нет, первые звоночки с Пьянковым было ясно там еще, когда были всякие там фонды, там тоже, там «Золотая осень», в которых он участвовал. Это уже давным-давно бульем поросло, никто не помнит и не вспоминает. Хотя там тоже было много интересного. Вот, а так, да, то есть 10 лет назад, практически 10 лет назад, когда... значит, зам генерального директора этого фонда стратегии, там, госпожа Горчаковская, там, да, как бы решила баллотироваться. Ну, я так понимаю, что Пьянков решил, что им надо баллотироваться, и она баллотировалась очень успешно. Они сделали, наверное, самую мощную пиар-компанию, какая вообще может, только возможно.
Можно предположить, что за деньги вкладчиков.
Да, так нет, дело в том, что не только можно предположить, нам там возмущенные вкладчики написали письмо, реальные люди, которые говорят, объясните там, причем открытое письмо там Горчаковской там с Пьянковым, за чей счет праздник, потому что, в принципе, когда люди там вложили свои деньги там, под будущие пенсии, каждый месяц что-то носят, да вкладывают, да, и им рассказывают, показывая на бумажках, какие у них будут проценты, и в это же время они видят там, собственно, руководство стратегии, которое пиарится на всем, чем только можно, раздает там подарки, продуктовые наборы, делает всякие благотворительные всякие отчисления, то есть, естественно, у них возник вопрос, а за счет чего это? То есть других-то денег у Пьянкова-то ведь нету, у Горчаковской. Вот. И тогда была шумная кампания. Очень там многие люди, там неожиданно ВИПы даже вступились за Пьянкова, что он серьезный бизнесмен, серьезный предприниматель, он так-то все наращивает. Но уже тогда многие предполагали, понятно, что это были элементы предвыборной борьбы, что все это ничем хорошим не кончится, потому что те проценты и те деньги, которые гарантируют Пьянков, они никогда не будут выплачены этим людям. То есть, в принципе, им продают будущее. И очень грамотно продают, забирая у них сегодня реальные совершенно деньги. Ну, сегодня мы понимаем, к чему мы пришли, да, то есть, собственно, украдено больше 2 миллиардов средств, да, ну, не средств, да, активов на 2 миллиарда. Угу. Сегодня там Пьянков там задержан, да, не знаю, уже отпустили.
Под домашним арестом.
Под домашним арестом, да, сейчас. Вот, но, тем не менее, все понятно, то есть, и уже сегодня можно смело сказать, что никаких там дополнительных пенсионных денег ни у кого не будет. То есть это еще один такой там кирпичик там, там в пирамиду того, что никогда не надо никому доверять свои деньги, потому что ничем хорошим это не кончится.
То есть, ну, потери денег.
Да, то есть, знаешь, вот я, да, вот почему-то «Справедливая Россия» опять тут, да, то есть она сидит сейчас там на капремонтовской теме. Это тоже такая, как пирамида, да, то есть вот все вот такие, у нас много стало специалистов, которые продают будущее, да, то есть вот пенсионные фонды, да, типа мы тебя там, эти продают, значит, ремонты, говорят, через 30 лет у тебя дома будет ремонт. Там, при этом все понимают, что никакого ремонта через 30 лет не будет. Какие деньги будут, тоже непонятно. И тем не менее, там, если мы еще понимаем, что Пьянков там и компания более изощренно действовали, да, то есть люди добровольные все несли, да, то государство у нас как слон в посудной лавке действует по-другому, да, оно просто пытается там из кармана забрать. Там люди сопротивляются, нет, мы там заберем все равно, там, судебных приставов.
Причем говорят, что, допустим, фонд капремонта в Москве и Московской области действует совершенно иначе, эффективно, а у нас сама программа была провальный изначально, потому что с недоработками и дырами.
Конечно. Так нет, более того, я слышал, что в Чернушке программа капремонта работает с 2006 года. Своя там, районная. И они ее как-то делают. И, в принципе, когда федеральная появилась, они просто в нее встроились. И у них-то худо-бедно, раз механизм налажен, да, дома, люди там сами определились, да, то есть они работают давно. Участвуют в краевых проектах, федеральных. И у них поэтому они как бы рады. Мы просто говорим, что есть прогрессивные муниципалитеты, есть отстойные, да, вот Пермь, к сожалению, вот он такой отстойный муниципалитет. Это, ну, опять мы возвращаемся к Савко и Самойлову, да, там, к великим руководителям города Перми, да, ну, у которых все в отстое, вот все просто, да. Ну, к сожалению, вот так вот. И поэтому, да, мы сегодня смотрим, и я тоже вот склоняюсь к мысли, мне всегда интересно было вот это вот слушать, вот эти сказки, да, все интересно было, кто-то на ренту вообще в России будет когда-нибудь жить или нет. Вот, ну, приводит же пример Запада, вот западные пенсионеры, да, западные какие-то вкладчики, да, они там вкладывают, раз там, да, на пенсию вышли и зажили счастливо.
Но, и в
кажется,
круизы.
И в круизы, да. А мне кажется, в России никогда это не будет. То есть, куда ты не вкладывай, у тебя все равно украдут. То есть,
в принципе, слишком много жулья?
Да. Слишком много жулья, и вообще менталитет такой. То есть, самое простое обещать светлое будущее, забирать сегодня, а что будет завтра, никто не думает. Ну, завтра, может, посадят, а может, не посадят. А может, вообще все рассосется, какая-нибудь другая экономика будет, тебя признают там супер успешным предпринимателем или что-то еще. Поэтому я думаю, что вот как-то так.
Две минутки остается. Все-таки ваш прогноз. Интересными будут выборы? Они ведь многоуровневые. И город, и край, и Госдума, и муниципалитеты многие, да, выбирают.
Я думаю, Артем, голова лопнет точно. То есть, в принципе, да, спасение, конечно, народ будет искать на дачах, но на дачах тоже найдут. Я уверяю, что агитаторы будут работать везде. Выездные бригады «Единой России» с агитационными концертами будут ездить по всем крупным садоводческим кооперативам. Как минимум, и зазывать всех на выборы. И сначала на праймерис, да, а потом на выборы. И я думаю, что спрятаться от них будет сложно.
Посеял урожай «Единой России», собирай урожай.
Да, да. И это будет весело, интересно. Я думаю, что в конце концов, по вечерам, вот когда люди покопают огород, особенно которые там живут безвылазно летом, да, на садах. Я думаю, что им интересно будет, когда туда будут приезжать агитбригады, на грузовиках будут расчехлять все эти гармошки.
Ну, и много бесхозной макулатуры.
Конечно, она печку пригодится, будете. Потому что печку топить тоже надо. И, к сожалению, как бы вот в последнее время все как-то увлеклись глянцевой, да, вот этой вот агитпродукцией. Ну, пенсионеры там, садоводы жалуются, что она плохо горит. Поэтому как бы хотели бы там, ну, пожелания, да, всем, кто будет изготавливать агитпродукцию для садоводческих кооперативов, да, чтобы она не пропадала, все-таки делать ее на какой-то дешевой газетной бумаге, чтобы она хорошо горела.
На этой оптимистичной ноте и совете закончим сегодняшнюю программу. Особое мнение политического обозревателя газеты «Звезда» Евгения Плотникова. Программу для вас провел Артем Жаворонков. Спасибо.
Спасибо, до свидания.
До свидания.